И я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как голые красотки умудрились запятнать Феррари, почему власти США решили придушить Google, куда Роскосмос запустит триллион рублей, а также у кого пухнет искусственный интеллект. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. За недавно прошедшие годы кто только не пытался откусить от пухлого Гугла кусочек посочнее. И общественные организации, и конкуренты, и даже правительства отдельных стран. Однако нынешний случай особый, ибо судится с Гуглом не абы кто, а Министерство юстиции США, у которого хрен что выиграешь. Оказывается, все эти прошедшие годы Google коварно нарушал антимонопольное законодательство, подло сдерживая конкуренцию на рынке средств для гугления, ну, в смысле, поиска в интернете. А значит, при таком раскладе ни о каком инновационном развитии не могло быть и речи. Ведь по подсчетам американских властей на Google приходится порядка 80% всех поисковых запросов. Ну и ты уже, конечно, скажешь, вот так открытие. Но, как выясняется, не все так однозначно. Google годами платил миллиарды баксов Apple, Samsung и даже Motorola. Ну и мешками заносил бабло американским операторам сотовой связи и разработчикам браузеров Opera и Firefox. В Google же заявляют, что их поисковик прекрасен сам по себе, и через это у них нет конкурентов. Любопытно, а вот что бы пели обе стороны, если бы оставшиеся 20% американских поисковых запросов проходили бы, например, через Яндекс? Ну да ладно. Так вот, Министерство юстиции полагает, что бесконтрольный рост Гугла было бы неплохо остановить, чтобы в Соединенных Штатах снова пышным цветом расцвела конкуренция. С этой позицией уже выразили согласие генеральные прокуроры 11 штатов. Такое мощное разбирательство наверняка затянется на годик-другой. Но за ходом дела мы с интересом проследим. Возможно, даже увидим, как в итоге распилят Google напополам. И будет тогда не один поисковик, а два. Гу и Гыл. Если ты в силу возраста думаешь, что у состоятельного парня одна проблема – Ламбо или Ферра, поздравляю, ты малолетний дебил, и музыка твоя – тупое говно. У состоятельных парней и проблемы состоятельные. Вот, к примеру, дизайнер Филипп Плейн, как говорится, плейбой, модельер и филантроп третьего дня словил судебный иск за фотку в Инстаграме. Фил выложил туда фотографию собственных дизайнерских ботов. Ну, а в качестве подставки использовал собственный Феррари красивого зеленого цвета в тон к обуви. Ну, и заодно сфоткался на фоне своего болида в обнимку с супругой-красоткой в бикини. Руководство Феррари, завидев фотки, внезапно возбудилось, в плохом смысле слова. Видимо, это первые в истории фотки с красотками на фоне Феррари. Целомудренные итальянцы мигом накатали претензию и потребовали от разнузданного немецкого сапожника жуткие фотки удалить. Мол, вот эти нелепые говнодавы на корпусе прекрасной Феррари – дешевая попытка пиариться на мегапопулярной марке автомобилей. Да и ваши полуголые красотки резко расходятся с ценностями Феррари и выставляют бренд в дурном свете. Надо понимать, основная масса клиентов покупает Феррари, чтобы вовремя подвозить продукты в богадельню к бабушкам. Фил над письмом от Феррари изрядно поглумился. Мол, что хочу, то и фоткаю. Феррари, говорит, моя, и тапки тоже мои. Однако итальянцы решили не сдаваться. И спустя 14 месяцев затребовали с Плейна через суд 300 тысяч евро. Ну и под угрозой дополнительных штрафов потребовали отвратительные фотки удалить. Рукастого Фила, понятно, такой суммой не напугаешь. 300 тысяч – это примерная стоимость одной Феррари, которых Плейн за последние годы прикупил себе уже штук 5. Ну, 3 лично себе и еще парочку родителям. О чем Фил, конечно же, не преминул напомнить. И заодно добавил, что Феррари лучше не судиться с фанатами бренда, а машины надо доводить до ума. Ибо с 2008 года ни одного чемпионского титула в Формуле 1 Феррари что-то не выиграла. Ну, то есть Фил злобно укусил за самое больное. Ну а что касается 300 тысяч, так Фил эти жалкие гроши отсыпет без проблем. Но при одном условии, если Феррари потратит их на благотворительность. Ну и вообще, он уже 3 года призывает компанию угомониться и вместо судебных дрязг замутить какой-нибудь совместный проект. Мол, обездоленных в мире много, давайте лучше поможем им.
В общем, выступил умело и грамотно.
Ну, а тут к переписке подключились парни из BMW. Дескать, слышь, Фил, ты попробуй новенькую М8 в своем любимом зеленом цвете. И обувь на нее тоже ставить можешь, даже свою.
Компрометирующее сообщение в Инстаграме, ну, правда, скоро потерли.
И договорился Фил с Бэхой или нет, пока неизвестно. Но мы будем присматривать за новостями автомобильно-кроссовочного рынка.
Самолет с поэтическим названием «Пипистрель» стал первым полностью электрическим пепелацем, получившим сертификат от Европейского агентства авиационной безопасности. Помимо снижения расходов на керосин и прочие горюче-смазочные, плюсом электрической силовой установки является малый вес и низкий уровень шума. Крейсерская скорость у электропипистреля 160 км в час. Ну, то есть для самолета небольшая. Ну, а в воздухе он может провести 50 минут. Плюс, согласно правилам, еще 30 минут в резерве на случай внештатных ситуаций. По заверениям производителя, в плане безопасности электропепелац ничем не уступает обычным самолетам. И хотя далеко на нем не улететь, для авиашкол подобные машины – настоящая находка. Если батарейки сделаны съемными и быстро заменяемыми, ну, есть мнение, до появления воздушных маршруток ждать осталось совсем недолго. За последний год многое в нашей жизни стало удаленным. Ну, а главным рабочим инструментом на удаленке оказался мессенджер, через который идет не только обмен сообщениями, но и документами. Между тем, Telegram, WhatsApp и прочие мессенджеры мало того, что плохо приспособлены для бизнес-задач, так еще и не отличаются безопасностью. При таких раскладах появление корпоративного мессенджера было делом времени. AMO Messenger спецом разработан для того, чтобы не приходилось искать контакты коллег, чтобы не создавать всякий раз новую группу, когда надо запустить новый проект или задачу, и не объяснять в 15-й раз одно и то же 15-му по счету сотруднику. AMO Messenger умеет хранить рабочие документы в отдельной папке, прикрепленной к группе. В нем можно завести бота и научить его отвечать на часто задаваемые вопросы. Бота можно заставить работать вместо себя, научить сканировать счета, получать у начальства разрешение на оплату, формировать платежку и передавать ее в бухгалтерию. Кроме того, AMO Messenger умеет переводить голосовые сообщения в текстовые, чтобы тебе больше никогда не пришлось выслушивать мычание, минутные паузы и обрывки мыслей, роящихся в голове очередного туповатого коллеги. Так что ступай по ссылке, загружай, пользуйся и будь счастлив. Мировые расходы на искусственный интеллект удвоятся к 2024 году и составят 110 миллиардов баксов. Вот такой прогноз выдала международная компания IDC, которая занимается исследованием рынка информационных технологий. обучаемый искусственный интеллект будет лучше действовать там, где самому человеку уже не хватает извилин. Ну, например, готовить стратегии развития предприятий и автоматизировать техпроцессы в здравоохранении, в торговле, в банковской сфере. Ну, то есть чат-боты вскоре смогут не только выдавать кредиты, но и отправлять к должникам коллекторов. Самыми быстрорастущими рынками названы Япония и Латинская Америка. Больше половины общемировых трат на развитие искусственного интеллекта, как нетрудно догадаться, придется на Соединенные Штаты. На втором и третьем месте Западная Европа и Китай, соответственно. Ну, где в этом списке к 2024 году окажется Россия, многим давно известно. Ну, а теперь, что там? Роскосмос собирается показать Илону Маску. Ну, а сперва давай посмотрим, что же сегодня попало в цепкие лапы. Казалось бы, совсем недавно все мы смотрели фильмы на DVD. В правильном переводе, разумеется. С тех пор переводов стало заметно больше. Да и качество видео выросло радикально. Но когда появились экраны с разрешением 4К, сразу же нашлись эксперты, которые занудно объясняли, что видео такого качества не понадобится никому никогда. Шли годы. Многие из экспертов уже закончили школу, а 4К стал повсеместным стандартом, если не сказать обыденностью. Ну и вроде бы очевидно, что дальше история повторится. Следом за 4К придет 8К, точно так же, как на смену HD пришло Full HD, а на смену кассетам DVD-диски, ну а на смену DVD пришел Blu-ray. Разумеется, с новым поколением техники придут и новые поколения малолетних экспертов, которые, конечно же, будут упорно доказывать, что и 8К никому не нужно. Ну, этих сможет успокоить только очередной ЕГЭ. Ну, а мне по роду занятий фильмы приходится смотреть регулярно. Многие не по одному разу. Так что наступление эры 8К я могу только категорически приветствовать. Третьего дня. Комрады из LG сообщили, что в России эта самая эпоха уже началась. Ну, и пригласили оценить лично, какое оно прекрасное 8К будущее. Вот это поворот! Так что, Дементий, бери камеру, едем.
Ура, мы едем в Лондон!
Нет, в Лондон ни ногой. Телевизор LG 8K OLED с диагональю 88 дюймов. Правильный размер для фильмов в правильном переводе. Кстати, для такой огромной диагонали телевизор поразительно тонкий, меньше сантиметра.
И все это стало возможным благодаря технологии OLED, одной из лучших технологий для передачи изображения. В основе матрицы OLED 100 миллионов самоподсвечивающихся субпикселей. Благодаря отсутствию подсветки, черный цвет здесь по-настоящему черный, что еще больше подчеркивает яркость и сочность остальных цветов. Контента 8К в настоящий момент немного, но телевизор с помощью искусственного интеллекта
переводит Full HD в 4К. Ну а 4К улучшает вплоть до 8К. Вариантов подключения масса. Полный набор портов. HDMI 2.1. Wi-Fi на 5 ГГц. Ethernet. Все в наличии.
Не забыли и про геймеров. Время отклика, как у лучших игровых мониторов, ровно 1 миллисекунда. Для геймеров есть и поддержка NVIDIA G-Sync. Раньше такое видел только в игровых мониторах. А то, что может показаться подставкой, на самом деле могучая акустика с 4 динамиками и с 2 сабвуферами.
Кроме того, дополнить домашний кинотеатр можно, подключив по Bluetooth еще пару любых колонок. Софт внутри телевизора сам выровняет между ними громкость.
Стильный пульт тоже неплохо понимает голосовые команды. Данную функцию, кстати, можно активировать и без пульта, сказав ключевую фразу «Hi, LG!». Благодаря мощной начинке телевизор LG не только прекрасно показывает видео, но и позволяет управлять умной техникой в умном доме. Итого! Топовый 88-дюймовый LG, ну, даже как-то неловко называть телевизором. Настолько разительно он от других телевизоров отличается. Девайс премиальный, ну и ценник у него соответствующий. Но, как сказано ранее, со временем 8K станет всеобщим стандартом. А значит, появятся у LG и модели для широких масс. Ну а пока вот так выглядит вершина технического прогресса. Впечатляет. Для всех заинтересовавшихся ссылка с подробностями под роликом. Если 8К, то LG. Ну а теперь, что же там с космическим интернетом? Выбраться на орбиту и раздавать оттуда космический Wi-Fi хочется, понятно, не только Илону Маску. В тему вписались и другие игроки, так что уже в обозримом будущем над Землей станет совсем тесно. Спутники собираются запускать сотнями и тысячами. До пиратских спутников дело, к сожалению, как-то не доходит. А было бы круто, запустил передатчик на орбиту, он себе там летает и круглосуточно раздает из космоса торренты. Но пока реализовать такой масштабный проект можно только на уровне государства. В сказке про частные космодромы, ну, многим, конечно, хочется верить. Особенно тем, кто эти частные инвестиции планирует осваивать. Но любой космический проект – это не только космические деньги, это еще и гигантские производственные мощности, которые никакому частнику и не снились. Ну а когда государственный проект уже стартовал, вот можно привести медийную личность, ну то есть говорящую голову для пиара. Иногда голова, конечно, может выйти из-под контроля, начать курить дурь в прямом эфире, ну или там кувыркаться с женой Джонни Деппа. Но, в общем и целом, со своей ролью рупора справляется. Так вот, помимо американской SpaceX, космические сети планируют растянуть и британский OneWeb, ну и отечественный Роскосмос. Обои два намерены вывести, ну, примерно одинаковую группировку спутников. Каждый порядка 650 штук. OneWeb, кстати, стартовал чуть ли не раньше Starlink'а, и бабло туда вбухивали практически каждый год. Завозили натурально КАМАЗами. 500 миллионов баксов в 2015-м, еще 1,2 миллиарда в 2016-м, потом 1,25 миллиарда весной 2019-го. Ну а в марте 2020-го OneWeb взяла и обанкротилась. Вот это поворот! Ну, всем любителям сказок про частную космонавтику пламенный привет! На тот момент OneWeb успела вывести на орбиту 74 спутника, так что закрывать лавочку было как-то не с руки, да и вообще неловко. Через это почти половину конторы пришлось выкупить британскому правительству. Ну а остальное прикупил один из основных партнеров. Запуски намерены возобновить. Следующую партию из 36 спутников планируют закинуть в космос уже в этом декабре. Ну а отечественный аналог Starlink'а под названием «Сфера» пока что никуда не стартанул. Проект в разработке тоже уже довольно давно, с 2015 года. И хотя первые запуски сферического интернета в вакууме намечены на 2022 год, бюджет у него все еще под вопросом. Пару лет назад Роскосмос озвучивал сумму порядка 300 миллиардов рублей. Однако теперь цифры внезапно подросли до 1,5 триллионов. Надо отметить, что такая солидная сумма превышает 10-летний бюджет вообще всей отечественной космической программы. Деньги эти, в теории, должно предоставить родное государство. Ну, впрочем, популярные нынче частные инвестиции тоже предусмотрены. 350 миллиардов, ну, то есть где-то около четверти от общей суммы.
Ну а 3 дня вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что на ближайшие пару лет в бюджете на сферу заложено всего лишь около 10 миллиардов. Что тут можно сказать? Серьезно расходятся запросы и возможности. Переживаем за отечественный космический интернет. Ну а за строительством космической сферы будем присматривать одним глазком через телескоп. А на сегодня все. До новых встреч!